Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже не молодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе Божием и в заперти. Был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине. В городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться. Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета. В детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился крепостным Варвары Петровны от покойного камердинера ее Павла Федорова и был ею облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же. Напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера, но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал за вольные мысли. Поплелся за нею и Шатов и в скорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди. Конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем. Говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой-теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своей Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившую у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив. Но изредка, когда затрогивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать, шутил иногда Степан Трофимович. Но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах, под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям. Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было 27 или 28. «Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала», — отнеслась Варвара Петровна, однажды пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался, чем Бог пошлет, занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром приказчичьим помощником, но заболел пред самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно 100 рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания. Просидел всего 5 минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати уж задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти 100 рублей, как от бывшей его деспотки-помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно на краю города и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги. Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположно ему во всех отношениях, но это тоже был семьянин. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем, лет уже 30, со значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы, были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато. Именно тут была идея, попавшая на улицу, как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек, и по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших готовы были выбросить за окно все, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Мадам Виргинская занималась у нас в городе повивальной профессией. В девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд», — говаривал он мне с сияющими глазами. О светлых надеждах он говорил всегда тихо, с сладостью, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески. «Все вы из недосиженных», — шутливо замечал он Вергинскому. «Все подобные вам. Хотя в вас, Вергинский, я и не замечал той ограниченности, какую встречал в Петербурге у этих семинаристов, но все-таки вы недосиженные. Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный». «А я?» — спрашивал Липутин. «А вы просто золотая средина, которая везде уживется по-своему». Липутин обижался. Рассказывали про Вергинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен, и что она предпочитает Лебяткина. Этот Лебяткин, какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Вергинский при объявлении ему женой отставки сказал ей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю». Но вряд ли в самом деле произнесено было такое древнеримское изречение. Напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем семейством, отправились за город, в рощу, кушать чай вместе с знакомыми. Вергинский был как-то лихорадочно весело настроен и участвовал в танцах. Но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебяткина, конконировавшего соло, обеими руками за волосы нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался, и все время, как его таскали, почти не прерывал молчания. Но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Вергинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении, но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебяткиным. Кроме того, был облечен в скудости убеждений и в глупости. Последнее потому, что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время с своей сестрой и с новыми целями. Но о нем впереди. Не мудрено, что бедный семьянин отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мною от Степана Трофимовича, заговорил было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул: «Это ничего, это только частный случай, это нисколько, нисколько не помешает общему делу».